скончался в больнице. Человека, передавшего посылку с бомбой, ищут. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря, сообщается о 12 погибших. Циклон затронул штаты Среднего Запада, Севера и Востока страны. В Чикаго, Нью-Йорке, ряде других городов выпало более 50 сантиметров снега. Отменены тысячи авиарейсов, затруднено движение по автотрассам. По меньшей мере в двух местах произошли обрушения промышленных строений, никто не пострадал. Без электричества остались около 400 тысяч потребителей. Власти организуют ремонтные работы. Цены на продовольствие в мире достигли в начале этого года рекордного уровня. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, ФАО. Вычисляемый ею индекс цен на продовольствие превысил в январе 230 пунктов. Предыдущий рекорд был отмечен в июне 2008 года – 224 пункта. Тогда рост цен привел к волнениям в ряде развивающихся стран. По данным ФАО, цены на мировом продовольственном рынке растут уже 7 месяцев подряд. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В центре Каира рано утром вновь начались столкновения. Сообщается о новых убитых и раненых. Предварительные слушания в Савеловском суде Москвы по иску трех оппозиционных политиков к Владимиру Путину о защите чести и достоинства. В Петербурге уволена директор Павловского дома-интерната, где были выявлены случаи физического истощения детей из-за голодания. Эти темы, а также обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В столице Египта Каире после многочасовых ожесточенных столкновений сторонников президента Хосни Мубарака с манифестантами, требующими его отставки, сегодня ситуация на время нормализовалась, хотя стычки продолжаются. Военные, накануне практически не вмешивавшиеся в побоище, в результате которого не менее 6 человек погибли и сотни получили ранения, сегодня начали разделять стороны, чтобы предотвратить новые столкновения. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
По поступающим из Каира сообщениям, солдаты при поддержке танков разделяют противостоящие группы сторонников и противников Мубарака и оттесняют их друг от друга. На центральной площади города, площади Тахрир, где вчера сторонники Мубарака атаковали антиправительственных демонстрантов и которая стала ареной ожесточенных столкновений, сегодня манифестанты возвели баррикады, чтобы противостоять возможным новым нападениям. Сегодня площадь посетила группа высокопоставленных военных. Сообщается, что они побеседовали с антиправительственными демонстрантами, которые окружили офицеров с криками «Народ и армия вместе». Премьер-министр Египта Ахмед Шафик в своем телевыступлении принес извинения за вчерашнее побоище. Он пообещал расследовать, кто стоит за нападением на мирную антиправительственную манифестацию, назвав его ужасной ошибкой. Как отмечает агентство Associated Press, публичное извинение высокопоставленного чиновника – крайне необычное событие. Один из оппозиционных лидеров, видный общественный деятель Мохаммед Аль-Барадей, заявил, что за нападением стояла полиция и что ее представители были непосредственно причастны к атаке на площадь. Министерство внутренних дел отрицает это. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила в преступной халатности правительство Египта, не предотвратившее насилие. США, как и другие западные страны, призвали к прекращению насилия и немедленным политическим реформам в Египте. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули сообщил:
«Мы не знаем, кто выпустил этих головорезов на улице Каира. Их называют сторонниками правительства. Кем бы они ни оказались, им придется ответить за то, что произошло. Была предпринята явная попытка запугать демонстрантов, которые обращаются к правительству и продолжают настаивать на переменах».
Между тем, премьер-министр Ахмед Шафик сообщил, что предложил оппозиции переговоры. Агентство Рейтер передает, что, отвечая на вопрос о возможности участия в переговорах запрещенной в стране исламистской группы «Братья-мусульмане», Шафик сказал, что никто не будет исключен возможность диалога. Подобный комментарий до начавшихся в январе массовых протестов был бы немыслим, отмечает агентство. Напомним, что нападение сторонников Мубарака на занятую демонстрантами площадь было совершено после того, как оппозиционная коалиция отвергла выступление Мубарака, который пообещал не баллотироваться на предстоящих осенью выборах, провести реформы, но при этом заявил, что останется на посту президента до конца срока. Коалиция, в которую входят движения Эль-Бараде и братья-мусульмане, потребовала, чтобы Мубарак ушел в отставку немедленно.
Рассказывал Валентин Барышников. Вчерашние события в Египте заставили Белый дом более решительно определить свое отношение к происходящему. У микрофона корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Столкновение между оппозиционными и проправительственными демонстрантами в среду в Каире, в результате которых сотни людей были ранены и трое погибли, заставили Белый дом более решительно определить свое отношение к происходящему. Американская администрация решительно осуждает насилие на улицах Каира, свидетелями которого мы стали сегодня. Если оно было спровоцировано действиями правительства, это должно быть незамедлительно прекращено, заявил пресс-секретарь президента Обамы Роберт Гибс. Эти события подтверждают актуальность заявления, сделанного во вторник президентом Обамой, о том, что время для осуществления перемен подошло, этот момент настал. Но, как замечают многие наблюдатели, в этом призыве содержится очевидная недоговоренность. Представители Вашингтона отказались отвечать на вопрос, считают ли они египетского президента диктатором. Они не говорят и о том, должен ли, по их мнению, Мубарак немедленно уйти в отставку, или они предпочитают, чтобы он оставался у власти до президентских выборов, которые должны пройти через полгода. Согласно информационному агентству Associated Press, высокопоставленный представитель египетского правительства сетует на то, что приватно Белый дом требует ухода Мубарака, в то время как публично США говорят о необходимости передачи власти в руки нового руководства в результате организованного демократического процесса. Во вторник президент Обама изложил принципы американского подхода к разрешению кризиса в Египте. Никакая другая страна не может взять на себя роль определения лидеров Египта, только граждане Египта могут это сделать. Во время разговора с президентом Мубараком я выразил свое убеждение, что организованный процесс перемен должен быть реальным, мирным, и он должен начаться сейчас. В этом процессе, по словам президента Обамы, должны участвовать разные слои общества, он должен завершиться демократическими выборами и созданием правительства, способного ответить на запросы людей. Президент Обама заверил, что Соединенные Штаты остаются другом и союзником Египта и готовы оказать ему необходимую поддержку во время процесса перемен. Столкновения противников и сторонников режима, которые произошли в среду, могут вынудить Соединенные Штаты однозначно принять сторону оппозиционных демонстрантов, если выяснится, что насилие на центральной площади Каира было спровоцировано властями, ищущими повода для подавления антиправительственных выступлений.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Египта отрицает свою причастность к организации действий сторонников президента Хосни Мубарака, напавших сегодня утром на участников антиправительственных демонстраций в центре Каира. Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. В Савеловском суде Москвы прошли предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Основное заседание суда назначено на 14 февраля. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Обвиняемые по делу так и не были установлены. В Саане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в новых акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. В Турции как минимум 3 человека погибли, около 30 пострадали в результате взрыва на одном из заводов Анкары. Причиной взрыва стала утечка газа. В Дании суд признал виновным в терроризме сомалийца, который напал на карикатуриста Курта Вестергорда. Приговор по этому делу суд города Орхус вынесет в пятницу. На юге Филиппин продолжаются столкновения между противоборствующими исламистскими группировками, сообщают представители армии и воюющих сторон. Цены на продовольствие в мире достигли в начале этого года рекордного уровня. Об этом сообщила продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря. Сообщается о 12 погибших. Я, как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, различными экспертными мнениями, видеокомментариями, блогами наших авторов и авторскими страницами сотрудников «Радио Свобода» вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Внимание всего мира, конечно, приковано по-прежнему к событиям в Египте. Давайте начнем с этого. Какие материалы на эту тему в американской прессе сегодня привлекли ваше внимание?
Известный финансист Джордж Сорос в своей статье в газете «Вашингтон-Пост» напоминает, что революции, как правило, начинаются энтузиазмом и заканчиваются слезами. В случае с Ближним Востоком слез можно избежать, если президент Обама будет твердо придерживаться ценностей, которые сделали его президентом, пишет Сорос. И продолжает. Союзники США все еще смотрят на Америку в ожидании указаний. При этом их армии достаточно сильны, чтобы защищать закон и порядок. Им необходимо только оставаться в стороне от политики, и тогда эти революции будут проходить мирно. Именно на этом должны настаивать США, одновременно призывая коррумпированных и авторитарных правителей, которых отказывается терпеть народ, уйти и дать возможность новым лидерам быть избранными в ходе свободных и честных выборов, считает Джордж Сорос. Египет имеет огромное влияние на Ближнем Востоке, поэтому так важно правильно понять, что там происходит, продолжает автор статьи. Хотя лозунги в толпе на площади Тахрир вовсе не выдвигают теократических требований, наиболее организованная политическая оппозиция, сумевшая выжить в авторитарной среде государства, является братья-мусульмане. В результате свободных выборов они могут стать главной политической силой, хотя большинство им и не гарантировано. И будет досадно, если президент Обама и Соединенные Штаты, следуя общепринятому взгляду на Ближний Восток, воспротивится передаче власти в Египте или не поддержит ее, пишет Джордж Сорос в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, действительно, ведь очень много публикаций сейчас, связывающих и Египет, и весь арабский мир в различных каких-то таких аспектах. Вот сегодня наверняка тоже ведь есть публикации в американской прессе, в которых вот волнения в Египте проецируются на другие страны и на другие режимы.
Да, Александр, интересная публикация на этот счет в газете Wall Street Journal. Проекция идет на Китай. Газета пишет, что в связи с волнениями в Каире многие эксперты пытаются объяснить, почему египетский авторитарный режим оказался под угрозой, в то время как в Китае власть продолжает надежно оставаться в руках компартии. По логике вещей, режим Мубарака стагнирует, и ненасытная элита захватила непропорционально большую долю национального богатства, в то время как Пекин предоставляет возможности процветания своим гражданам. В действительности, говорится в статье, все обстоит сложнее. Хотя темпы роста египетской экономики вдвое ниже, чем у китайской, ее не назовешь стагнирующей. Реформы последних десятилетий приносят дивиденды. У китайцев же доля ВВП на душу населения на треть ниже, чем у египтян. И намного хуже выглядит разница в доходах людей. В свете этого так называемая китайская стабильность заслуживает более пристального рассмотрения. Рост замедляется, экономика по-прежнему зависит от экспортных отраслей, в которых занята низкоквалифицированная рабочая сила. Существенной проблемой в Китае остается безработица среди выпускников вузов. А усилившийся акцент на развитие больших госкомпаний ставит в самое выгодное положение коммунистическую элиту и душит свободное предпринимательство. Истинный уровень инфляции в Китае вот-вот начнет выражаться двузначными числами. В этих условиях нельзя полагать, что у китайского общества есть иммунитет от волнений, подобных тем, что происходит в Египте. Если инфляция в Китае усилится, китайская стабильность может оказаться миражом, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Александр.
Алан, ну и напоследок, какие-нибудь публикации на внутриамериканские темы? Что сейчас волнует простых американцев больше всего?
Саша, газета «Вашингтон-Пост» сегодня повествует о последствиях невиданной снежной бури на Среднем Западе и на севере США. В Чикаго выпало 60 сантиметров снега, сковав аэропорты и заперев в ловушку автомобилистов в деловой части города. Несмотря на увещевания властей, некоторые владельцы домов и бизнесов не счистили снег с крыш, кое-где произошли их обрушения. Однако никто серьезно не пострадал. В Мидлтауне, штат Коннектикут, сцена обрушения третьего этажа под тяжестью снега, по словам очевидцев, город напоминает результаты бомбардировки. Рухнули навес бензоколонки на Нью-Йоркском Лонг-Айленде и авиаангар возле Бостона. В последнем случае поврежден самолет. Десятки миллионов людей в среду вынуждены были остаться дома из-за сильнейшего ветра с колючим снегом. Для тех, кто отважился добираться до работы, единственно приемлемым вариантом экипировки стала полярная парка и очки горнолыжника. По словам одного чикагца, это самый сильный снегопад за все 34 года его жизни. Замерзающий дождь и обледенение обрушили внешние кабельные электросети в Огайо, Нью-Джерси и Пенсильвании, а также в Техасе. В городе Нью-Йорке, в Централ-парке, выпало 140 сантиметров снега. Это в 2,5 раза превышает среднесезонный показатель, говорится в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми интересными публикациями в свежих американских газетах нас познакомил Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы». В Савеловском суде Москвы состоялось предварительное слушание по иску оппозиционеров Владимира Милова, Бориса Немцова и Владимира Рыжкова к главе правительства Владимиру Путину. Сопредседатели еще не зарегистрированной партии «Народной свободы» обвиняют премьера во лжи и клевете и требуют опровержений и компенсации в 1 000 000 рублей за моральный ущерб. Соответчиками по иску также проходят редакция телеканала «Россия-1» и ВГТРК, в эфире которых Путин обвинил оппозиционеров в разворовывании миллиардов вместе с опальным олигархом Борисом Березовским. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
На предварительное слушание в Савеловский суд сегодня пришли представители премьера и всероссийской телерадиокомпании, а также адвокат истцов Вадим Прохоров. Изначально предполагалось сделать процесс закрытым для прессы, но в последний момент журналистам разрешили присутствовать в зале суда. Во время предварительных слушаний представитель премьера Елена Забралова объяснила позицию ответчика. Его высказывания в ходе прямого эфира телепередачи «Разговор с Владимиром Путиным» являлись оценочным суждением, основанным на личном мнении об истцах как о политических фигурах.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова. Мы полагаем, что вот те фразы, которые указаны в исковом заявлении, они, в общем-то, имели место в рамках телепрограммы, и общественная задача которой состояла в выяснении личного мнения о наиболее важных и значимых политических, социальных, экономических вопросах жизнедеятельности страны. В данном фрагменте разговора не распространяются какие-либо фактические утверждения, которые нуждаются в доказывании, поскольку ответчиком выражалось субъективное представление об истцах, деятельность которых является общественно открытой и системно освещаемой в средствах массовой информации.
Немцову, Рыжкову и Милову не понравился ответ Путина на вопрос, чего добиваются оппозиционеры, который был дан 16 декабря в ходе прямого эфира на телеканале «Россия-1». Премьер заявил, цитата, «В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовским и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут. Эти сведения не соответствуют действительности, а также порочат честь, достоинство и деловую репутацию, говорится в иске оппозиционеров. Вместе с премьером соответчиками проходит редакция телеканала «Россия-1» и ВГТРК. По словам адвоката Вадима Прохорова, от представителей СМИ истцы требуют лишь размещения в эфире опровержения. Правда, лишь в том случае, если такое решение примет суд. Главные претензии относятся непосредственно к Владимиру Путину. Моральный ущерб сопредседатели еще не зарегистрированной партии «Народной свободы» оценили в 1 000 000 рублей, говорит Вадим Прохоров.
Позицию Путина, которую мы услышали сегодня, она очень характерна. Да, доказательств нет, и, как я понимаю, не будет, но есть свобода слова, что хочу, то и говорю. Я сейчас уже вижу, что дело в любом случае перспективно со следующей точки зрения. В любом случае, сторона Путина, а именно она является у нас главным ответчиком, именно Путина, а вовсе не ВГТРК, не Второй канал мы рассматриваем как главным ответчиком, не представит ни малейших доказательств того, что Немцов, Милов и Рыжков украли какие-либо миллиарды или хотя бы миллионы, или хотя бы тысячи рублей, долларов, евро или любой иной валюты. Вот это будет главный результат. Речь будет идти о том, насколько премьер-министр может позволить себе легкость речи необычайной, обвинять людей в краже, в хищении и так далее. Речь будет только об этом. Это в любом случае уже будет хорошим результатом, вне зависимости от решения суда. Хотя полагаю, что вообще при такой позиции, ну, мы всегда надеемся на остатки правосудия в нашей стране. Ну, все-таки мы надеемся.
Савеловский суд Москвы приступит к иску оппозиционеров по существу 14 февраля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В чеченском городе Аргун, по данным ряда правозащитных организаций, в результате развернутого масштабного строительства десятки семей оказались выброшены на улицу. На вопрос правозащитников к местным властям, на каком основании права людей попираются столь чудовищным образом, последовал ответ: «Приказ Рамзана. Это не обсуждается». Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Аргун расположен в 16 километрах от Грозного, на правом берегу одноименной реки. Город был полностью разрушен во время боев в 94-96 годах. Потом более-менее восстановлен, а сегодня чеченская власть решила его окончательно осовременить. Здесь будет построена ультрасовременная мечеть на 7 тысяч мест. В Аргуне возведут футбольный стадион на 3 тысячи мест, жилой комплекс «Аргун-Сити», новый городской рынок, детские сады, развлекательные центры. Все бы ничего, но развернутое масштабное строительство больно ударило по простым людям. Их дома сносят, рассказывает только что вернувшийся из поездки на Северный Кавказ председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
По отношению к этим людям, чьи судьбы приносятся в жертву, злостно нарушаются нормы российского законодательства, да и нормы, я бы сказал, морали. Для того, чтобы расчистить площадку для строительства в центре Аргуна, надо снести большое количество домов. Были заключены договоры о социальном найме с этими семьями. Квартиры, подчеркиваю, не приватизированы, но договоры эти семьи скрупулезно исполняли. Поэтому никаких оснований для выселения нет. Люди надеялись, что наконец их жизнь наладилась. Вот они уже несколько лет жили в этих квартирах. И вот теперь приходят чиновники. И без какого-либо решения суда говорят 48 часов на то, чтобы освободить квартиру. С вещами на выход. Попытка протеста. Попытка обратиться к президенту Чеченской Республики. Правительству Чеченской Республики ни к чему не привели. Их просто не стали слушать. Куда им предлагают выехать? В Грозный, в общежитие. То есть вместо квартиры семья получит комнату в общежитии. Что это такое за общежитие? Это бывшие пункты временного размещения. То есть люди из пункта временного размещения были переселены с помпой в квартиры, а теперь их назад. Условия там далеко не комфортные, а подчас просто ужасные.
Но у этих выселяемых из собственных квартир обратно в пункты временного размещения хоть какая-то крыша над головой будет. А куда девать тех, кто занимает сейчас эти пункты?
И вот теперь к ним приходят и говорят, 48 часов немедленно покиньте. Куда? Ваша проблема. Некоторым семьям главы администрации дают какие-то деньги. Ну, 2000 на семью. Там вот сними на месяц, как хотите.
Говорит Олег Орлов. Председатель комитета гражданской содействия Светлана Ганушкина передала боль этих несчастных людей, выселяемых во благо строительства Аргун-Сити.
Я сделала вчера распечатку фотографий оттуда. Вот люди из общежития. Вот обратите внимание, какое у людей на лицах отчаяние, какое напряжение, какое возмущение. Потому что этим людям ехать совершенно некуда. Вот эти женщины, вот эти дети. Обратите внимание на детей. Выселяют семьи с детьми. Выселяют зимой, что вообще недопустимо. И зима там довольно холодная. Бытует такая позиция у чеченских властей, что якобы люди там прижились в общежитии, что там очень хорошие условия. Вот обратите внимание на эти условия. Смотрите, две комфорки на двух вот плитах, всего две комфорки работающие. В каком это все состоянии находится? Да, на этаж. Вот как люди могут хотеть жить в таких условиях? Это они готовы жить в таких условиях, понятно, что исключительно потому, что никаких других у них возможностей нет. Во время разговора с людьми появились сотрудники милиции. Вы выполняете свою работу, а мы выполняем свою. Я сказала, нет, между нами большая разница, потому что я занимаюсь добрым и хорошим делом, а вы нет. Он на это сказал, но у меня приказ. У вас должен быть не приказ, у вас должен быть нормативный документ, на основании которого вы это делаете. Вообще, в лучшем случае, решение суда. На что мне ответили? Приказ Рамзана. Это не обсуждается. Когда я пришла в Следственный комитет, надо сказать, что меня очень хорошо принял Виктор Александрович Леденев, начальник Следственного управления по Чеченской Республике Следственного комитета Российской Федерации. Но оказалось, что он ничего не знает. И прокурор ничего не знает. Весь разговор с Леденевым я пересказывать не буду, потому что я ему обещала не пересказывать. Но разговор был, на самом деле, просто приводящий в отчаяние. Ощущение такое, что сделать люди там ничего не могут.
Делает вывод Светлана Ганушкина. Правозащитники написали письмо на имя президента страны. Последняя надежда на гаранта Конституции. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 31 минута. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Египта Ахмед Шафик пригласил всех представителей оппозиции на переговоры, включая запрещенное исламистское движение «Братья-мусульмане». Он также отрицает причастность правительства к организации действий сторонников президента Хосни Мубарака, напавших сегодня утром вновь на участников антиправительственных демонстраций в центре Каира. Президент России Сирии заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. Дмитрий Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. В Дании суд признал виновным в терроризме сомалийца, который напал на карикатуриста Курта Вестергорда. Приговор будет оглашен в пятницу. Продолжим программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире вновь главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Мы только что закончили видеотрансляцию, которая шла, прямую видеотрансляцию, из обсуждения, которое организовывала Общественная палата, и оно было посвящено теме дела ЮКОСа, общество и власть. Это был довольно любопытный разговор. Я знаю, что не все наши посетители сайта сумели посмотреть в полном объеме, это потому что были сбои, сбоил интернет. Всех хочу порадовать, в ближайшее время, ну, видимо, к концу дня, все-таки не так быстро, мы выложим довольно полный видеоотчет на сайте «Радио Свобода». В этом обсуждении участвовали Сванидзе, Караулов, Елена Лукьянова, Генри Резник и многие другие интересные люди, в том числе и отнюдь не поддерживающие Михаила Ходорковского, а являющиеся его оппонентами. Кого это интересует, пожалуйста, на сайт «Радио Свобода». И, конечно, на сайте продолжается бурная дискуссия, да только, разве только на нашем сайте, по-моему, она продолжается, сотрясает всю сеть, благосферу в частности. Это вчера опубликованное интервью Анастасии Волочковой «Радио Свобода», где она объясняет, почему хочет порвать с «Единой Россией» и как на самом деле относится к Михаилу Ходорковскому, а, как известно, некоторые время назад она подписала письмо, направленное против него. Ну, история развивается. Анастасия Волочкова в своем блоге заявила, что никаким радиостанциям она интервью не давала. Это звучит по меньшей мере странно, потому что аудиофайл этого интервью выложен на сайте «Радио Свобода», и она обращается к нашему корреспонденту по имени, он ей представляется. Поэтому, ну, уж не знаю, чем вызвана такая реакция Анастасии. И новый материал на эту же тему – это обзор блогов, который уже звучит в эфире и который можно подробно прочитать на сайте. Оно называется «Интервью Волочковой. Радио Свобода разошлось по живому журналу». Естественно, вокруг всех этих материалов очень живая дискуссия. Наши модераторы стараются как можно скорее пропускать комментарии, потому что всегда, когда это такое бурное обсуждение идет, важно, чтобы комментарии появлялись быстро. Мы стараемся это делать. Вы можете тоже поучаствовать в этой дискуссии. Пожалуйста, сайт «Радио Свобода» всегда будет вам рад, и ваши комментарии появятся достаточно быстро, когда речь идет о материалах, вот таких вот, вызывающих всеобщее внимание.
Люда, спасибо. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим программу «Время свободы». В Петербурге уволена директор Павловского дома-интерната, где были выявлены случаи физического истощения детей из-за голода. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Решение принято. Директор ДДИ-4 Павловска Галина Племянникова уволена. Завтра состоится совещание в Комитете по социальной политике с общественниками. Говорится в сообщении Павла Астахова, который совсем недавно приезжал в Павловский интернат после очередного скандала, когда посторонняя женщина выложила в интернете фотографию истощенного ребенка, привезенного из интерната в одну из детских больниц. Волонтеры, работающие в интернете, интернате, в который уже раз поведали грустную историю о том, как их не пускают к детям, нуждающимся в их ласке и заботе не меньше, чем в пище. И вот теперь появилось известие, что директор интерната уволена. В Комитете по социальной политике это известие подтвердили. Мария Островская, представляющая благотворительную организацию «Перспективы», много лет работающая в интернате, относится к этому факту очень положительно.
Если это действительно так, если общество и общественные организации могут быть услышаны, если интересы людей, живущих в интернатах, могут быть приняты всерьез, и если могут быть даже административные решения в результате того, что общество о чем-то заявляет, и из-за того, что страдают люди, живущие в интернатах, ну, это вообще очень большая подвижка, это очень было бы здорово. Это действительно уже похоже на диалог тогда.
Кстати, именно сегодня, когда в интернате начинается процедура передачи дел, начало диалога может быть действительно положено.
Сегодня в 17:30 нас собирает вице-губернатор Косткина, и там будут все общественные организации, которые работают в интернатных учреждениях, в том числе во взрослых интернатах, и я надеюсь, что с нами будет такой серьезный конструктивный разговор вообще о взаимодействии между государственными организациями и негосударственными, потому что, конечно, оно должно замыкаться не на личность руководителей учреждения, там явный конфликт интересов. Я очень надеюсь, что вице-губернатор будет решать эту проблему и внесет какую-то структурную ясность во взаимоотношения между общественными организациями и учреждениями.
Мария Островская особо подчеркивает как отрадный факт, что состоянием детей в интернате озаботились не официальные инстанции, а обычные граждане. Свой голос возвысила инициативная группа матерей и была услышана. Это знак всему обществу, что оно может и должно проявлять инициативу, не оставляя своих беззащитных членов в беде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Поверх барьеров клоуны о своем призвании.
Никогда не ставь себя выше зрителя. Они это не любят. Надо быть вместе с ними.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Интервью, которое дала «Радио Свобода», покинувшая ряды партии «Единая Россия» балерина Анастасия Волочкова, привлекло всеобщее внимание блогеров. Правда, сама Волочкова от этого интервью открещивается. Выражая благодарность своим почитателям за поддержку решения выйти из «Единой России», Волочкова пишет в своем живом журнале.
«А тем, кто неделю монтировал мое интервью порталу «Единой России» и сфабриковал из этого аудиоинтервью для радио, хочу сказать... Не дай Бог вам пройти через то, что прошла я в своей жизни. Продолжайте в том же духе, удивлять всех идеальным монтажом вырванных из контекста фраз. Видимо, это все, на что вы способны. Моя глупость, что я не записала на свой диктофон это интервью для портала «Единая Россия». Журналист, от которого меня вывело из себя, тогда мне было бы, что противопоставить вашему якобы интервью для радио, с представителями которого я даже не общалась».
Отметим, что во время интервью корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров представляется, а потом Волочкова называет его по имени. Впрочем, некоторые фразы Волочковой, даже вырванные, как она утверждает, из контекста, довольно однозначно определяют отношение балерины к партии власти.
Однажды люди «Единой России», в этой голове, в которой я имела неосторожность вступить, вы знаете, они заставили меня подписать такой документ нелепый, который сначала гласил о том, как мне объяснили, что, вы знаете, это в защиту Ходорковского, и на самом деле документ гласит о том, что на месте Ходорковского должны быть другие люди, и подпишите, пожалуйста, это письмо. Вы знаете, я подписала. А потом, когда на меня обрушилась вся страна с претензиями о том, что я против Ходорковского написала письмо, вы знаете, я рыдала, потому что я всегда обжала этого человека. И меня реально обманули. И, может быть, это та причина, кстати. Вы знаете, я вас не тянула за язык, вы сами задали этот вопрос. Это та, может быть, одна из тех причин, по которой я хочу сейчас выйти с этой партии «Единая Россия», потому что там неправда.
Вся прелесть женщин в их непредсказуемости. Надеемся, что это не помешает Анастасии в ее карьере. Мы желаем только успехов, сказал в среду агентству «Интерфакс» председатель общественного совета при президиуме Генсовета «Единой России» Алексей Чесноков, комментируя решение Волочковой о выходе из партии. А некоторые пользователи посвятили этому решению балерины трогательные стихотворения. Пользователь «Спутник заката».
Случилось как-то раз звезде от скуки вступить на сцене в скользкий сгусток зла. Она имела сиськи, обе штуки, как головы державного орла. И тут поперли в гору все дела, валились с неба премии и гранты, у Насти совесть кипельно бела, зато в дерьме испачканы пуанты. И Настя не скрывала свой талант, плясала перед правящим дуплетом, а брызги мерзопакости с пуант летели в зал неистово при этом. На бис зовут прогнуться так и сяк, вперед, назад и непременно на бок. Увы, фонтан бабла почти иссяк. Так сколько в этой грязной пачке бабок?
Пользователь Плахов более краток.
Как змея Очкова, прекрасная и мудра, Настя Волочкова выходит из ядра.
Сравнивая обвинение Волочковой в адрес «Радио Свобода» и ее эмоциональное заявление о выходе из правящей партии, некоторые пользователи ЖЖ задаются вполне уместным вопросом. Так что же все-таки имела в виду балерина? Пишет пользователь Иван Сим.
Я окончательно запутался. Так все-таки в данный момент времени Волочкова еще поддерживает Ходорковского и считает ядро говном или уже снова не считает и не поддерживает? А все это было только фальшивое интервью, которое я давала совсем не тем.
Пользователь Виталий Шер в меру критичен и сдержанно сентиментален.
Анастасия, вы красивы, но красотой холодной, и еще при этом в «Единую Россию» вступили. Вот почему вы не будили во мне тех искрометных чувств, о которых так много пишут в вашем блоге полувонедозрелые мальчики и экзальтированные девочки. Однако ваш смелый ход с выходом из ЕР, чем бы он ни был продиктован, заставил меня по-новому взглянуть на вас. Не на ту, что совершенно не одетая, а на ту, что сумела вызвать переполох в партийных рядах и дать пример всем тем, кто пока опасается послать всю эту шайку куда подальше. Удачи вам и новых хороших непартийных друзей.
Многие пользователи ЖЖ интересуются, к какой политической силе примкнет теперь Волочкова. А пользователь Бузанов предлагает Волочковой действовать независимо, рисует стратегическую программу, обещает финансовую поддержку.
Анастасия, мне кажется, что вы достаточно добились своей жизни, чтобы стать следующим президентом России. Я уверен, что на свободных демократических выборах ни Путин, ни Медведев не смогут создать вам никакой конкуренции. А взяв еще и Алину Кабаеву премьер-министром, вы просто не оставите никому никаких шансов на выборах. Я готов сделать первый взнос в ваш избирательный фонд. Уверен, вскоре подтянутся толпы банкиров, политиков и миллионы простых людей.
Призывы к Волочковой продолжить балетную карьеру в комментариях блогеров тоже встречаются, но редко.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский. Напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Египта отрицает свою причастность к организации действий сторонников президента Хосни Мубарака, напавших сегодня утром на участников антиправительственных демонстраций в центре Каира. Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. В Савеловском суде Москвы прошли предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков к премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшари Паушева. Обвиняемые по делу так и не были установлены. В Казани обрушилась крыша здания одного из производственных предприятий. Погиб один человек. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. В Турции как минимум 3 человека погибли, около 30 пострадали в результате взрыва на одном из заводов Анкары. Причиной взрыва стала утечка газа. В Дании суд признал виновным в терроризме сомалийца, который напал на карикатуриста Курта Вестергорда. Приговор по этому делу суд города Орхус вынесет в пятницу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Анастасия Волочкова выразила поддержку Михаилу Ходорковскому.
Комментарии экспертов.
Что будет делать Русская Православная Церковь в политике?
Право автора.
Михаил Шевелев о Борисе Ельцине и Михаиле Ходорковском.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России в пятницу начинаются биржевые торги зерном из государственного фонда. Такие товарные интервенции, как считают эксперты, позволят предотвратить дефицит зерновых на рынке после невысокого урожая 2010 года и, как следствие, стабилизировать растущие цены. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно решению российского правительства, 4 февраля состоятся первые в текущем году биржевые торги зерном из Государственного интервенционного фонда. По планам, их ежемесячный объем составит 500 тысяч тонн, что позволит в середине года предложить рынку 2,5 миллиона тонн зерна, как продовольственного, так и фуражного, из 9,5 миллионов тонн, собранных на сегодня в фонде. Еще более 3 миллионов тонн зерновых, как ожидается, будут распределены среди наиболее пострадавших от засухи регионов. Впервые механизм зерновых интервенций был задействован в России в 2001 году. Он предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Сейчас, по мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, такая поддержка рынку уже необходима.
Это вовремя, и весьма вовремя, потому что во многих регионах, которые пострадали от засухи, зерно урожая прошлого года, то, которое было собрано, сейчас уже подходит к концу. То есть возникают, так скажем, местные локальные дефициты. Или по видам зерна продовольственные фуражные, или еще что-то. То есть цены достаточно высоки, хотя сейчас они относительно стабильны, но они стабилизировались на весьма высоком уровне. То есть 7-8 тысяч рублей, если так вилку брать. А в ряде регионов уже вышло и за 8 тысяч рублей по Южному Уралу, по Волжью. Так что тут с точки зрения мер по стабилизации ценовой ситуации весьма своевременное решение.
А с точки зрения необходимых рынку объемов?
И по наличию объемов. Биржевые торги, если вы обратили внимание, там ограничен круг потребителей. Это предприятия по производству продукции животноводства, комбикормовые предприятия и мукомольные предприятия. То есть это зерно они смогут закупить. Это не то, что им просто дадут. Они закупят зерно на торгах, конкурируя между собой. Но стартовые цены ниже, чем цены текущего рынка. Соответственно, это им поможет поддержать и свою рентабельность деятельности. И эффективность, особенно животноводам.
Что касается животноводства, сейчас многие эксперты говорят о дефиците фуражного зерна, запасы которого в интервенционном фонде относительно невелики. Нет ли опасений, что его недостаток создаст серьезные проблемы для российских производителей мяса?
По фуражному зерну, по пшенице я не буду говорить о том, что есть дефицит. Я полагаю, что если он возникает, он возникает локальный. Сложная ситуация с ячменем. Вот ячменя действительно не хватает, потому что его валовое производство резко сократилось. А ячмень очень значимая позиция при выращивании свиней на комплексах. А объем закупок фуражного ячменя в интервенционный фонд были небольшие. Но в любом случае здесь надо учитывать и другую вещь, о том, что ячмень-то можно заменить и фуражной пшеницей, и кукурузой. То есть можно играть, это уже искусство зоотехников, чтобы сформировать оптимальные рационы.
В 2010 году в России было собрано около 61 миллиона тонн зерна, почти на 40% меньше, чем в 2009. Можно ли уже делать какие-то прогнозы на текущий год?
Озимых мы отсеялись меньше, чем в прошлом году, но состояние озимых вот при входе в зиму было на уровне среднемноголетних, то есть, так скажем, изреженных посевов, по которым есть риски, было на уровне среднегодового. То есть здесь нельзя говорить о том, что это вот совершенно критическая ситуация, хотя все будет определять развитие ситуации весной. Какая будет весна, дружная, жаркая, теплая или затяжная, холодная, как будут идти заморозки, как будет почва, сохнуть, можно ли будет просто в поле въехать. Но, в принципе, у нас пока вот, если погодные условия не помешают, то мы считаем, что 85 миллионов тонн, 83-86, точнее, такую мы пока даем вилку, это вполне реально. Но реально об урожае будущего года можно будет говорить только тогда, когда зимы выйдут из-под снега.
Сегодня многих сельхозпроизводителей беспокоит рост цен на топливо. Мол, при такой дорогой солярке даже 85 миллионов тонн зерна собрать не удастся. На ваш взгляд, насколько критична сегодня ситуация с нефтепродуктами?
По топливу действительно ситуация серьезная, потому что это будет влиять на себестоимость. Но все-таки решение правительством принято о 10% скидке. Ну и кроме того, многие хозяйства уже заранее начинают закупать тоже топливо на посевную кампанию, удобрения, топливо, средства защиты растений. То есть все это, естественно, непросто, но возможности есть. Тем более, что, вообще-то говоря, должны отработать еще и субъекты Российской Федерации. Государство дало вот эти вот 35 миллиардов рублей для как раз поддержки пострадавших хозяйств. И субъекты Российской Федерации вправе направить их или на закупку топлива, или на закупку удобрений. То есть на закупку тех ресурсов, которые нужны для весенних полевых работ.
Как известно, Россия, ставшая последние годы достаточно крупным экспортером зерна, с осени минувшего года ввела запрет на такие поставки. Ваш прогноз, когда он может быть отменен?
Возобновление экспорта, когда ожидать? Все-таки надо знать, сколько мы соберем. Если мы соберем 85 миллионов тонн, то экспорт будет открыт. Но я полагаю, что его открыть можно будет только тогда, когда будет ясность достаточно полная с валовым сбором зерна. То есть не сразу вот по окончании сезона, как предусмотрено поставлением. Я думаю, это будет срок немножко оттянут.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Завтра, 4 февраля, в Московской высшей школе социальных и экономических наук начинается двухдневная научная конференция под названием «Пути России. Историзация социального опыта». Этому событию посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Это уже 18-й ежегодный международный симпозиум, где встречаются ученые разных специальностей – социологи, историки, философы, культурологи, экономисты. В начале своего существования конференция называлась «Куда идет Россия?», затем была переименована «В пути России». О том, почему изменилось название, а также о задачах конференции, рассказал «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Разные дисциплины влияли на разные такие конференции по-разному. То есть были периоды, когда больше подчеркивалась социология, больше подчеркивалась экономика и так далее. В данном случае мы решили подчеркнуть особо историю, как дисциплину дисциплины, если хотите. Мы всегда начинаем с общих докладов и переходим после этого на секционные заседания.
Каким темам посвящены на сей раз общие доклады?
Общие доклады в данном случае это память и история. Представители разных дисциплин выступают на эту тему своей точки зрения. Это социология в немалой мере, это экономика, это история, это политические науки.
Кто участвует в конференции и по какому принципу осуществляется подбор участников?
Конференция открытая. То есть каждый, кто хочет участвовать в конференции, может участвовать.
А кто основные докладчики?
В данном случае Вишневский, думаю, самый крупный демограф, исторический демограф России. Филиппов, известный социолог и мыслитель. И его особо интересовала всегда проблематика истории. Как Орлицкий, он новый член этой команды, которая выступает, и он ставит вопросы историзации социального протеста. Он довольно много поработал над проблемами социального протеста, и его интересуют разные этапы развития в этом, и что это значит в разных поколениях. Главная работа проходит в секциях. Секции подбираются в большой мере по принципу заинтересованной группы ученых, иногда той же самой дисциплины, иногда разных дисциплин, но объединенных темой. Встречаются на, скажем, полдня. Таких секций у нас будет, по-видимому, 16. И это очень широкий, так сказать, охват.
Теодор, вы сами будете выступать на конференции?
Да, я думаю, что я буду, по-видимому, выступать в одной из секций, которая будет посвящена Второй России. Мы, то есть целая группа ученых, чувствует, что в течение последних лет, а быть может с самого начала, с времен перестройки, фокус выступления ученых и работы ученых на верхушке, на общественной верхушке. То есть элитные группы, что они думают, что они чувствуют, что с ними происходит. И очень мало говорится о массе населения, которое как будто бы живет само по себе. Вопрос, какие процессы происходят там.
Вот это вы называете Второй Россией.
Да. Нас интересует масса населения, которая как будто бы не участвует в дебатах о том, что делается. Статистические цифры дают общую картину. А вопрос, что происходит не в общем, а специфически и внизу, не в элитарных группах, это вопрос, который мы бы хотели поставить.
Вот конференция началась 17 лет назад. По сравнению с этим временем, как изменились, на ваш взгляд, те пути России, о которых идет речь?
Само изменение названия в какой-то мере это определяет. Название в начале этого симпозиума было «Куда идет Россия?» с тем, что было чувство быстрого движения куда-то. И непонятно куда. На каком-то этапе один из коллег сказал, ну что ж, мы уже встречаемся не первый раз вокруг вопроса, куда идет Россия. Ну куда пришла Россия? Давайте посмотрим.
И куда же она пришла? Вот было ощущение этого быстрого движения. А что сейчас?
На мой взгляд, движение в сторону новых альтернатив замедлилось. Серьезно, что есть какая-то такая стабильность, статика в том, что происходит в стране, и что происходит в верхних слоях, и что происходит в нижних слоях.
Многие называют это застоем. Вы согласны с таким определением?
Да, быть может, это можно бы было назвать застоем. Я думаю, что это правильное усилие ухватить что-то, но недостаточное.
Говорил профессор Теодор Шанин, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук. По материалам конференции «Пути России» будет выпущен объемистый научный сборник.
Рубрику «Общественное мнение», напоминаю, ведет моя коллега Вероника Баде. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Коротко интересные темы следующего часа программы «Время свободы». Во-первых, поговорим о том, что сразу два контрольных ведомства в России обнаружили серьезные финансовые нарушения в деятельности московской мэрии. Конечно же, вернемся к ситуации в Египте, где в центре Каира сегодня утром вновь начались столкновения. И вас ждут наши регулярные рубрики, такая, например, как «Сегодня в Америке» или «Мировая политика». На этот раз поговорим о том, как сегодня более 1,5 миллиардов человек во всем мире отмечают Новый год по лунному календарю. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были столкновения, мы видели сотни раненых. Люди бросали камнями друг друга.
Я глубоко обеспокоен тем, что акты насилия в Египте продолжаются.
Эта солидарность дает нам веру, что мы все-таки в европейской семье, что у нас общие ценности.
Возможно, у белорусских властей еще есть время изменить свою позицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».